Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 17 января, католическая церковь чтит память преподобного Антония Великого. Святой Антоний родился около 250 года, в юности под влиянием слов Евангелия раздал все свое имение и удалился в пустыню. Вел уединенную жизнь, полную героического аскетизма. Около святого Антония собралось целое поселение пустынников, искавших совета и наставничества. Святой Антоний умер в 356 году в возрасте 105 лет. Его жизнеописание, написанное вскоре после его смерти святым Афанасием, оказало огромное влияние на развитие христианского аскетизма. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Иоанна Ротта, архиепископа, апостольского администратора Кавказа. Арестован в 1930 году, был в лагере под Мурманском и в ссылке в Казахстане. Расстрелян 17 января 1938 года. «Господи, храни меня от козней лукавого». После выпуска новостей беседа из рубрики «Трудные вопросы».
Новости из Ватикана по-русски.
Бог желает для нас самого лучшего. Он хочет, чтобы мы были по-настоящему счастливы, сказал Папа Франциск в полдень 16 января перед чтением молитвы «Ангел Господень». Епископ Рима прокомментировал отрывок о брачном пире в Кане Галилейской, уточнив, что своим первым чудом Иисус ответил на простую и конкретную потребность обычных людей. Эпизод бракосочетания в Кане, в котором Иисус превращает воду в вино на радость жениху и невесте, является одним из самых известных библейских фрагментов. Папа отметил, что, описывая события в Кане, евангелист Иоанн пишет не о чуде, а о знамении, которое пробудило веру учеников. Это знак, открывающий Божью любовь, то есть он привлекает внимание не к силе жеста, а к любви, которая его произвела. Таким образом, мы лучше понимаем Божью любовь, которая всегда близка, нежна и сострадательна, сказал Папа Франциск. Первый знак появляется, когда двое молодоженов испытывают трудности в самый важный день их совместной жизни. В разгар пира не хватает важного элемента – вина, и радость праздника может омрачиться недовольством гостей. Представьте себе свадьбу, где есть только вода. Это было бы проблемой для молодоженов, отметил Святейший Отец. Пресвятая Богородица замечает эту проблему, деликатно указывает на нее Иисусу, и он действует, не привлекая ненужного внимания гостей. Все совершается тайно, за кулисами. Господь велит слугам наполнить кувшины водой, которая чудесным образом становится вином. Именно так, подчеркнул Папа Франциск, действует Бог, заботливо и сдержанно. Ученики Христа понимают это, они видят, что благодаря Ему брачный пир стал еще прекраснее. Они также видят, что Иисус действует настолько незаметно, что похвала за прекрасное вино обращена к жениху. Таким образом, в них начинает развиваться зернышко веры, то есть они верят, что в Иисусе присутствует всемогущий Бог, присутствует Божья любовь. Папа Франциск подчеркнул, что первое чудесное знамение, которое совершает Иисус, это не какое-то необыкновенное исцеление безнадежного больного или чудо в Иерусалимском храме, но жест, отвечающий на простую и конкретную потребность обычных людей. Святейший Отец отметил, что если мы, как Мария в Кане Галилейской, обратимся с просьбой к Иисусу, то Он готов сразу же помочь нам, утешить нас. Если мы обращаем внимание на Божье знамение, нас покоряет Его любовь, и мы становимся Его учениками. Епископ Рима указал еще на одну особенность знамения в Кане. Обычно в конце пира подавали не очень хорошее, разбавленное вино. Иисус же заботится о том, чтобы пиршество закончилось вином самым лучшим. Это символически говорит нам, что Бог хочет для нас самого лучшего. Он хочет, чтобы мы были счастливы. Он не устанавливает для себя никаких ограничений и не требует от нас процента, подчеркнул папа. В знаке Иисуса нет места скрытым мотивам, требованиям к молодоженам. Напротив, радость, которую Христос оставляет в наших сердцах, полна и бескорыстна, сказал Святейший Отец и предложил вспомнить знаки любви, которые Господь совершил в нашей жизни. Давайте спросим себя, какими знаками, незаметными и заботливыми, Он побуждает нас почувствовать Его нежность. Когда мы больше всего чувствовали близость Бога, Его нежность и сострадание? У каждого человека есть такие моменты. Давайте же искать эти знаки и помнить о них. Вспомним о том, как мы познали Его близость, о великой радости, которая осталась в нашем сердце. Давайте переживем те моменты, когда мы чувствовали Его присутствие и заступничество Марии. Да поможет нам Пресвятая Богородица, всегда внимательная, как в Кане Галилейской, дорожить знаками Бога в нашей жизни, призвал Папа Франциск в конце воскресного размышления. После чтения Богородичной молитвы «Ангел Господень» Папа выразил близость к людям, пострадавшим на этой неделе в Бразилии от проливных дождей. Епископ Рима молился о жертвах, об оставшихся без крова, и выразил духовную поддержку всем участникам спасательных операций. Далее Святейший Отец напомнил, что с 18 по 25 января пройдет неделя молитвы о христианском единстве. «Мы, паломники, находимся на пути к полному единству», отметил епископ Рима и призвал верующих пожертвовать во время этой недели свои труды и страдания ради единства христиан.
Sit nomen Domini benedictum.
Et exsultum nunque usque in saeculum.
Et aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Отдел богослужений Святейшего Отца сообщил, что во вторник, 25 января, Папа Франциск совершит торжественное богослужение вечерне. Оно пройдет в соборе Святого Павла вне стен в 17 часов 30 минут. В этот день будет отмечаться праздник обращения святого апостола Павла. Это будет также заключительное богослужение традиционной недели молитв о христианском единстве. В этом году всемирная экуменическая молитва будет вдохновляться словами из Евангелия от Матфея. «Мы видели звезду его на востоке и пришли воздать ему почести». Это тема, которая вовлечет с 18 по 25 января различные христианские конфессии во всем мире, была выбрана Советом Церквей Ближнего Востока и посвящена опыту, пережитому волхвами. Каждый день недели будет посвящен определенному аспекту этого опыта, которому соответствует фраза из Евангелия. Напомним, что в прошлом году Святейший Отец не смог возглавить традиционную вечерню в Римском соборе из-за проблем со здоровьем, и на богослужении предстоятельствовал кардинал Курт Кох.
В Вера.
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 Духовная.
Церковь.
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 Церковь. Церковь.
Мораль.
Мораль.
Мораль. Мораль.
Трудные вопросы, трудные вопросы. В эфире очередной выпуск русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». В течение нескольких недель в наших ответах на вопросы о прощении и о примирении нас сопровождают размышления польского иезуита Юзефа Аугустина, которого мы цитируем по книге «О нанесенных обидах, прощении и исповеди» издательства «Кайрос». Итак, сегодняшний вопрос – как готовиться к исповеди? Что имеет значение в подготовке к исповеди? Во-первых, абсолютная искренность и простая детская открытость. В таинстве примирения мы стоим перед Богом беззащитными, без масок, как маленькие дети, которые сами обвиняют себя перед матерью или отцом. Перед Небесным Отцом мы не можем ничего скрывать. Очень важно открыть перед Ним все тайники нашего сердца. Признаком этой искренности перед Богом является именно полная искренность перед исповедником. Однако эта открытость касается прежде всего существенных мотивов и обстоятельств греха, а не различных маловажных деталей. Исповедь должна быть искренней, но одновременно тактичной. Эксгибиционистские тенденции современной культуры могут неверно наводить на мысль, что предметом искренности во время исповеди является изложение непристойных подробностей. Иоанн Павел II утверждал, что исповедник никогда не имеет права интересоваться тем, что не является крайне необходимым для верной оценки греха исповедующегося. Во-вторых, во время подготовки к исповеди мы должны коснуться зла, то есть грешности нашего сердца. Наше сердце должно нас пристыдить. Именно поэтому настоящая исповедь всегда есть и будет трудным, болезненным опытом. Мы должны четко уяснить себе, что сущностью греха является самовольное присвоение себе того, что принадлежит Богу и что Он сам хочет дать нам в своей безграничной щедрости. Грех всегда вытекает из жажды обладания, продиктованного страстью. Такое обладание рождает одиночество. Кто погружается в жажду обладания, тот окончательно погибает в изолированности и одиночестве. Изолированность, одиночество – это основные источники страдания. Чтобы осознать грех и отказаться от него, необходимо испытать страдание, которое является его результатом. Мы не должны стремиться к тому, чтобы исповедь была легким переживанием, чтобы мы воспринимали ее легко, без соответствующей сосредоточенности и хорошей подготовки. Поиски мягких исповедников, которые не показывают нам зло греха, дабы не огорчать нас, не самый лучший метод. Когда мы сами боимся увидеть собственное зло греха, мы должны смиренно просить Иисуса, чтобы Он сам открыл перед нами неправедность нашего греха. Пока мы не осознаем всей глубины нашего греха, исповедь будет оставаться внешней практикой, которая ничего не изменит в нашей духовной жизни. Стыд и боль из-за грехов должны пробудить в нас чувство беспомощности, которое родит в нас наиважнейший опыт – желание вверять свое грешное прошлое в руки доброго и милосердного Отца. Поскольку я сам ничего не могу поделать со своими грехами, мне остается лишь одно — отдать его в руки Господа, который со мной и с моими грехами может сделать все. Поэтому исповедь требует того, чтобы полностью принять зло греха, но лишь в контексте Божьего милосердия. Бог может простить нам лишь те грехи, которые мы Ему отдаем. Терзание самого себя своими грехами является свидетельством того, что мы не принимаем себя, а также того, что мы сомневаемся в Божьем милосердии. В таинстве покаяния проявляется таинственная пропасть между смертью и жизнью. Осознание этой бездны может помочь нам прочувствовать тайну этого таинства. Совершая грех, мы разрушаем свою жизнь с Богом. Через таинство исповеди Бог возвращает нам дар жизни. Благодаря таинству примирения мы воскресаем к новой жизни. Только Бог может простить нам наши грехи, поскольку только Он является Господином жизни и смерти. Необходимо также отметить, что при подготовке к исповеди имеет значение целостный обзор нашей жизни. И хотя перед исповедником мы признаемся только в наших падениях, перед Богом мы становимся во всей правде о нашей жизни, открываем перед Ним не только падения, но и наши усилия, борьбу, достижения, желания, а также все то, что строит и творит нашу жизнь. Отпуская нам грехи, Бог одновременно утверждает, благословляет, помогает, оказывает поддержку человеку в его усилиях на пути к праведной жизни. Сущностью исповеди не является сосредоточение на том, что злое, плохое, а погружение в то добро, источником которого является сам Бог. Потому что только Он добрый. Благодаря исповеди мы начинаем лучше понимать, что все то, чем мы пользуемся и чем располагаем, мы получили как подлинный дар. Через таинство покаяния, во время которого мы отрекаемся от неудержимого стремления к обладанию, мы открываем для себя, что все окружающее является проявлением безграничной любви Бога к нам. Однако о качестве нашей исповеди можно судить не только по самой подготовке к ней, но и по образу всей нашей жизни. Как мы исповедуемся, так и живем. И наоборот, как живем, так и исповедуемся. Существует двусторонняя связь между исповедью и жизнью. Небрежные и поверхностные исповеди отражают уровень отношений с Богом, с окружающими людьми, легкомысленное отношение к самому себе. Исповедь — это идеальное зеркало нашей духовной жизни. Поэтому, задавая вопрос о том, как подготовиться к исповеди, необходимо поставить еще один вопрос. Какая жизнь отражается в моей исповеди?
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!